Для людей с частичной или полной потерей зрения студия звукозаписи «Свет на Востоке» предлагает послушать книгу Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба».
Нужно ли нам прощение грехов? Оно нужно нам, как ничто более, больше хлеба насущного. Где же приобрести прощение грехов? Можно ли забыть прошлое? Если да, то каким образом? Один человек по имени Иуда предал своего спасителя за 30 серебряников. И вдруг он понял, что поступил неправильно. Он идет к людям, которым предал его, возвращает деньги и говорит: «Я совершил зло. Возьмите деньги назад. Я хочу это дело исправить». Они пожимают плечами и говорят: «Какое нам до этого дело? Смотри сам». Можете обращаться к кому угодно, вам ответят: «Смотри сам». И все же, несмотря на это, существует возможность уничтожить, ликвидировать проступки и упущения. Каким образом? Как происходит прощение грехов? Друзья мои, на этот вопрос в Библии единодушно отвечают мужи веры, восторженно, в один голос. От начала до конца, от Старого до Нового Завета основным гимном Библии является «Прощение грехов существует». Где? Пойдемте со мной за ворота Иерусалима, к холму Голгофы. Мы не будем обращать внимания ни на толпу людей, ни на разбойников по правую и левую руку, ни на римских солдат, но только на человека, распятого на кресте посреди них. Кто этот человек? Он не такой, как мы. Однажды, среди множества людей, он сказал: «Кто может меня обвинить в каком-либо грехе?» И никто ни одного греха не назвал. Об этом никто из нас не рискнул бы спросить. Затем его обвинили в преступлении, и римские судьи, а также еврейские синедрион допрашивали его, но нашли его невиновным. Он не один из нас. Он не нуждается в прощении грехов. И это он висит там, на кресте. Кто этот человек? Он явился не из мира людей, но пришел к нам из другого измерения, из мира Божьего. Я говорю вам об Иисусе, Сыне Божием. Он висит на кресте? Почему? За что? Друзья мои, Бог праведен. Он должен наказывать грех. Тогда Он наши грехи переложил на Сына, на своего Сына. и взыскивает наши грехи с Иисуса. Наказание мира нашего было на нем. Это великая весть Библии. Суду Божьему предан Иисус ради нашего умиротворения. Вот где прощение грехов. Где мне избавиться от грехов? Где мне найти мир с Богом? У креста Иисуса. Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Постичь бы нам это. Опубликована интересная книга американца Вильяма Гуля. Это был пастор, 13 раз посетивший в тюрьме Адольфа Айхмана, виновного в убийстве миллионов людей. Он вел с ним длинные беседы, слышал его последние слова, проводил его до виселицы и присутствовал при том, когда его пепел был высыпан в Средиземное море. Пастор опубликовал содержание своих бесед с Айхманом под заглавием «Борьба за одну душу». Вначале он повествует о том, что имел большое желание спасти этого страшного грешника, чтобы тот не попал в ад. Потрясающим было то, что этот человек, убивший миллионы людей, доставивший миру ужасное горе, сидя за письменным столом до последнего момента, говорил: «Я не нуждаюсь в том, чтобы за меня умирали. Мне не нужно прощение грехов. Я этого попросту не желаю». Не хотите ли вы идти по следам Айхмана и так умереть? Нет? Если вы этого не желаете, то обратитесь от всего сердца к Иисусу, Сыну Божьему. Только Он может прощать грехи, так как умер за них, заплатил за них. Когда пастор Гуль разговаривал с Айхманом, ему было противно предлагать этому человеку прощение грехов посредством крови Иисуса. Возможно ли даже такому человеку получить спасение? Да, да! Кровь Иисуса Христа, Сына Божьего, очищает нас от всякого греха. Но я должен сознаться в своем грехе, рассказать ему, а потом, взирая на крест, верой принять. Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт. В Библии приводятся все новые и новые примеры для того, чтобы объяснить, каким образом распятый и воскресший Господь Иисус прощает грехи. Иисус ведь не остался во гробе, но воскрес в третий день. Об этом вы, вероятно, знаете. Он жив. Так, например, в ней говорится о поручительстве. Поручитель обязывается за меня вступиться, если мне нечем рассчитаться за долги. Но рассчитываться нужно. В жизни всегда так бывает, если кто-нибудь должен возместить долг. Каждый раз, когда мы согрешаем в своей жизни, возникает обязательство перед Богом. В Библии сказано: «Возмездие за грех – смерть». Бог требует нашей смерти возместить долг. Но вот пришел Иисус и умер за наши грехи для того, чтобы мы могли жить. Он становится нашим поручителем перед Богом. Итак, либо вы поплатитесь за свои грехи адом, либо идете к Иисусу со словами: «Господь Иисус, я хочу постичь то, что ты заплатил за меня». Эрнст Готлиб Вольтерсдорф признает в одном гимне: «Я знаю без сомнения, заступник мой пришел. Он мне грехов прощения своей ценой обрел. Он заплатил сполна за все мои проступки, от них нет и следа». В Библии также наглядно показана картина выкупа. Один человек попал во власть работорговца. Сам он откупиться не мог. Но вот приходит добрый господин и видит этого раба. Его сердце сжалилось, и он спрашивает: «Сколько он стоит? Я его выкупаю». С какого времени раб свободен? С той минуты, когда заплачена последняя копейка. Иисус заплатил за вас на Голгофе последнюю копейку. Теперь, постигнув это, вы можете сказать: «Господь Иисус, я перед тобой слагаю свои грехи и верю, что ты их уничтожишь». Иисус выкупает, он освобождает от рабства греха. Филипп Фридрих Гиллер поет: «От греха освобождение — это жизни обновление для измученного духа в чудном имени Иисуса». Библия приводит все новые и новые примеры. Так она приводит пример примирения. Даже темный язычник знает, что он нуждается в примирении. Поэтому во всех религиях есть масса священников, совершающих жертвоприношения для примирения. Но Бог признает только одну единственную жертву примирения. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Многие священники приносили различные жертвы. Иисус же сам священник, который примиряет с Богом. И он сам является той жертвой, которая примиряет с Богом. Лишь он один может примирить нас с Богом. Альберт Кнап в одном гимне говорит: «Вечно буду видеть пред очами, как он бледный, с кровью на челе, на руках прибитых к дереву гвоздями, висит тихий агнец на кресте. Я уверен, это также за меня совершилось», — произносит он со креста. Кроме того, в Библии используется образ очищения. Один христианин пишет другому: «Он возлюбил нас и омыл своей кровью наши грехи». Вы, наверное, знаете историю о блудном сыне, который дошел до того, что был вынужден жить среди свиней. Так происходило в жизни со многими людьми. Над таковыми стоит искренне жалиться. Но вот блудный сын опомнился и побежал, такой, каким был, домой, в объятия отца. Он не стал сначала приводить себя в порядок, не купил себе костюма и новых башмаков, но пришел таким, каким был. А отец его затем очистил и одел в новые одежды. Многие люди считают, что им сначала нужно стать добрыми, тогда они смогут быть христианами. Это катастрофическое заблуждение. Мы можем приходить к Иисусу такими грязными и измазанными, какие мы есть. О, как запачкана и осквернена наша жизнь! Придите к Иисусу таковыми, как вы есть. Он вас очистит. Он все обновит. кровь Иисуса Христа, Сына Божия, очищает нас от всякого греха. Об этом свидетельствует апостол Иоанн. Это можем подтвердить и мы. У меня сейчас нет возможности привести вам все примеры, которые используются в Библии. Но я думаю, что вы начнете сами читать Библию, и таким образом вы глубже познакомитесь с этой чудесной вестью о прощении грехов. Как нам быть в этой жизни, если нас постоянно сопровождают проступки и упущения? Своими силами с ними не справиться. Справиться можно лишь придя к Иисусу и попросив у Него прощения грехов. Тогда исчезнут внутренний страх и отчаяние. Посвятить себя Иисусу – это не темное, страшное дело, но переход от мрачного могильного страха к светлому весеннему сиянию солнца благодати Божией. Этого я вам желаю от всего сердца. Итак, нужно ли нам прощение грехов? Да. Где нам его найти? У Иисуса, распятого и воскресшего Спасителя. Как мне достичь этого? Возможно, сейчас кто-нибудь думает: это же прекрасно. Это должно быть чудесно — иметь прощение грехов. Но как мне этого достичь? Об этом не пишут газеты, не сообщают романы и не говорится в фильмах. Как мне этого достичь? Да, как мне достичь? Тут никто помочь не может. Я думаю, лучше всего будет, если вы сегодня же уединитесь и воззовете к Иисусу. Он же воскрес, Он жив. В Библии так говорится о людях, уверовавших: каждый, кто призовет имя Иисуса, прямо сейчас приступайте к делу, призовите Его. Знаете ли вы значение слова «призвать»? Это прямой провод к Иисусу, но вы им давно не пользовались. У вас есть прямой провод к Иисусу. Но вы, возможно, никогда с Ним не говорили. Очень жаль. Вызовите же Его. Вам не нужно долго выбирать слова, но стоит только сказать: «Господь Иисус». И Он уже на проводе, Он уже слушает. Именно это и есть молитва. А дальше? О чем вам говорить? Обо всем, что у вас на сердце. Скажите: Иисус, у меня плохие взаимоотношения с одним человеком. Самому мне не выйти из этого состояния, но я знаю, что это грех. Иисус, помоги мне. Или: Иисус, мое предприятие не в порядке. Налоговые платежи уже давно не в порядке, но я не знаю, как мне поступать иначе, так как меня ожидает банкротство. Господь Иисус, помоги ты мне. Или: Господь Иисус, я изменяю своей жене и не могу из этого выпутаться. Господь Иисус, помоги ты мне. Понимаете? Вы можете Иисусу доверить по проводу то, что вы не скажете ни одному человеку. Он слышит. Выкладывайте же все. Это освободит вас. Выскажите Ему все ваши проступки. Спросите Его: Господь Иисус, Пастор Буш сказал, что твоя кровь все очищает. Это правда? Спросите это у него. Поговорите с ним сегодня же. Начните разговаривать с Иисусом по проводу, который уже так долго существует без пользы для вас. Используйте этот провод непрестанно. Посредством него вы можете говорить с Иисусом. Обращайтесь к тем людям, которые призывают имя Иисуса. Возможно, вы скажете: «Да, я ему все рассказал, но он мне ничего не отвечает». Но будьте внимательны. Сейчас я вам расскажу о проводе, по которому он с вами говорит. Для этого возьмите Евангелие, Новый Завет. Старый Завет вы прочтете позже. С него не начинайте. Это пока слишком трудно для вас. Новый Завет начните читать с Евангелия от Иоанна. Затем прочтите Евангелие от Луки. Начните читать так, как бы вы читали в журнале сообщение о каком-либо факте. И тогда вы заметите, что это Он говорит с вами. Этим Библия отличается от всех остальных книг. Она является проводом, посредством которого Бог говорит со мной. Однажды мне сказал кто-то: «Когда я хочу слышать Бога, я иду в лес». Но я ответил ему: «Это же глупо. Когда я в лесу, я слышу шум деревьев, пение птиц и журчание ручейков. Это прекрасно, но лес не даст мне ответ на вопросы, прощены ли мне грехи, как мне получить новое сердце и милостив ли Бог по отношению ко мне. Об этом Бог говорит мне только посредством Библии». Посвятите ежедневно четверть часа Иисусу. Воззовите к Иисусу и скажите Ему все: «Господи, у меня сегодня много дел, одному мне не справиться». Вы меня поняли? Скажите Ему все, а затем откройте Евангелие и прочтите полглавы. «Господь Иисус, теперь говори Ты». И вдруг вы встречаете Слово Божие для себя. Это вы сразу заметите. Это Он говорит мне. Подчеркните себе это. А еще лучше, поставьте рядом дату. В молодости мне пришлось быть в одном доме. Там на пианино лежала Библия. Когда я ее взял в руки, то заметил, что многие места были подчеркнуты красным и зеленым, а рядом поставлены даты. Это было в большой семье, и я спросил, чья это Библия. «Она принадлежит нашей Эмми», — последовал ответ. Мне приглянулась эта Эмми, и я женился на ней. Я хотел иметь девушку, которая понимала бы, что Иисус с нами разговаривает по такому проводу, а не иначе. Когда люди спорят о Библии, мне становится не по себе. Они говорят, что Библия написана людьми и всякую прочую чепуху. Мне от этого становится скучно. В Первую мировую войну я некоторое время был телефонистом. Тогда мы еще не знали о беспроволочном радио, У нас были маленькие аппараты, к которым были присоединены провода. Однажды мне пришлось быть на наблюдательном пункте, расположенном на возвышенности. Еще не было возведено никаких защитных сооружений, и я пытался связаться с батареей, лежа в траве. Вдруг я увидел, что вдоль возвышенности проходит один из легко раненых пехотинцев. Я закричал: «Ложись! Нас обнаружили! Сейчас по нас откроют огонь!» Он бросился ниц, подполз ко мне и говорит: «У меня отпуск. Я теперь могу ехать домой. Послушай-ка, ну и старый же у тебя аппарат!» «Да», — пробурчал я, — «старая модель. И клеммы совершенно расхлябаны». «Да», — подтвердил я, — «клеммы совсем расшатались. И вот даже кусок отломался», — продолжал он. Тогда я не выдержал. «Так, теперь помолчи. У меня нет времени долго выслушивать твою критику. Мне нужно выйти на связь». Точно так же происходит у меня с Библией. Как только я настраиваюсь слушать голос Иисуса, приходят люди, которые говорят, что Библию написали тоже люди. Но на это я могу ответить только так: «Ах, замолчите же! В ней я слышу голос Иисуса». Вы меня поняли? Не позволяйте себя сбивать с толку. Он говорит на этом проводе. И еще. Ищите общение с людьми, которые тоже хотят идти этим путем. Видите ли, когда я в своих беседах говорю об этом, люди мне обычно возражают: «Ах, это же для бабушки. В церковь ходят только старые люди». Поэтому я рад, что более 30 лет был пастором молодежи и узнал множество молодых людей, которые вам могут подтвердить сказанное мной. Есть прощение грехов. С Иисусом можно разговаривать. Он отвечает. Ищите общение с людьми, которые имеют опыт общения с Иисусом. Да, таких людей найти можно, которые тоже хотят идти с Иисусом дорогой к небу. Итак, Иисус стоит перед вами и говорит вам: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, потому что вас постоянно сопровождают проступки и ошибки. Я успокою вас. Я могу вам даровать прощение грехов». Как нам поступать, если нас раздражают люди? Название темы не совсем точное. Если нас раздражают другие, а они нас раздражают, это же так. Ведь нас обязательно кто-нибудь раздражает, не так ли? Я даже рискну спросить: пусть отзовется тот, кому никто не действует на нервы. Вот видите, никто не отзывается. Нас раздражают, это факт. Никаких «если», это же в порядке вещей. Разве я не прав? О да, мы страшно действуем на нервы друг другу. Не все, Моя жена, например, меня не раздражает, но многие другие меня часто раздражают. И вас тоже. Ну, конечно же. Поэтому мы и ссоримся. В семьях, между соседями, на предприятиях и даже в христианских кругах люди постоянно действуют друг другу на нервы. Повсюду только и слышишь разговоры об этом действии на нервы. Существует множество людей, которые могли бы сказать: «У меня было бы все хорошо, если бы не тот или не та». Таким образом, этот кто-нибудь становится бельмом не только в глазу, но и в жизни. И об этом следует поговорить. Как нам следует жить, когда нас кто-то раздражает? Друзья мои, я хотел бы подробнее остановиться на этом вопросе. Видите ли, может случиться, что кто-то немного покашливает, а в действительности у него заболевание легких. Тут уже карамельки от кашля не помогут, но должно последовать более глубокое обследование и другое лечение. Вы понимаете это сравнение? То, что мы друг друга раздражаем, только признак того, что организм человека нездоров. Это раздражение имеет гораздо более глубокие корни, чем, к примеру, то, что соседка вам немного не по душе. Поэтому я хочу осветить этот вопрос в более широком плане. Мне хочется показать вам, что раздражение является признаком того, что человечество нездорово. Мир, в котором мы живем. Видите ли, мое мировоззрение основано на Библии, и я нахожу его единственно верным, ибо все остальные лет через 20 так или иначе придется выбросить на свалку. А Библия говорит: Бог создал мир совершенным. Тогда Адам не раздражал Еву, а Ева Адама. Существовала полная гармония. И тем более живой Бог не раздражал людей, а люди не раздражали Бога. Там все было в согласии. Бог с людьми, а люди между собой. Но вот Библия повествует, что на заре истории человечества произошла первая катастрофа. Библия называет ее грехопадением. Повествуется о том, что человек был искушаем. Он не должен был есть плодов с определенного дерева. Бог ему это запретил. Но ему предоставлено право выбора, и он выбирает зло, непослушание. Он берет запретный плод. В то же мгновение, когда в начале истории человечества происходит грехопадение, вся гармония нарушается. Тогда Бог и люди разлучаются. Бог изгоняет человека из рая и перед входом ставит херувима. С тех пор мы с Богом разлучены. С тех пор мы раздражаем Бога, а Бог нас. Начните-ка говорить с людьми о Боге, они сразу же раздражаются. Прекратите, наконец, об этом. Никто не знает, существует ли он на самом деле. Между Богом и нами ужасная пропасть. В тот же самый момент разделились и люди. Это стало ясно уже по детям Адама и Евы. Уже с того времени люди стали друг друга раздражать. Вот два брата. В действительности так бывает, что именно братья могут друг друга сильно раздражать. Каин и Авель были очень разными. В сущности, нельзя сказать, почему они были разными. Однажды земледелец Каин трудился мотыгой на поле. Но вот приходит Авель. Я представляю, как в Каине все перевернулось. Скорей бы ушел этот кроткий подлиза. Видеть его не хочу. Но Авель подходит к нему и заводит разговор. Когда Каин наносит мотыгой удар по ненавистному лицу и приходит в себя лишь тогда, когда брат уже мертв. Друзья мои, мы все цивилизованы, и поэтому не убиваем друг друга мотыгой. Но если вы читаете газеты, то встречаете нечто подобное. Если припомнить крупномасштабные процессы истребления во времена Третьего Рейха, то в сущности в них тот же каинский смысл – ненависть к людям. Таким образом, истреблены сотни тысяч жизней. Каин приходит в себя, когда видит Авеля мертвым перед собой. Он слегка испуган, но потом он роет яму, опускает в нее труп и прикрывает его землей. Он оглядывается по сторонам и убежден, что свидетелей нет, никто его не видел. Мы, люди, ведь всегда так думаем. То, чего никто не видел, на самом деле и не происходило. О, если бы вы знали, какие темные истории повсюду сопутствуют людям. Каин уходит. Ему становится не по себе. Но вдруг он слышит голос. «Каин!» Кто бы это мог быть? «Каин!» Мурашки пробегают у него по спине. Вдруг он понял, кто его зовет. Живой Бог. Он все видел. Он был немым свидетелем. «Каин, где твой брат Авель?» Каин еще сопротивляется. «Я же не нянька своему брату Авелю. Разве я сторож брату моему?» «Каин, — сказал Бог, — голос крови брата твоего взывает ко мне от земли». Теперь вы видите, как эта история все объясняет. Со времени грехопадения все разъяснилось. Люди разлучились. Бог раздражает Каина так же, как он раздражает многих вас. Но мы не сможем избавиться от наших близких, так же, как мы не можем избавиться от Бога. Таков мир, в котором мы живем. Убеждать бесполезно. Да, объяснения теперь бесполезны. Например, никакие разговоры о Боге милостивом не помогут. Между Богом и нами теперь стена, пропасть. Во время войны, когда мой дом и половина Эссена горела, ко мне подбежала женщина, крича: «Как только ваш Бог может такое допустить?» На это я ей ответил: «Мой Бог может такое допустить. Может быть, Бог является вам врагом. Со времени грехопадения все разъединилось. Бог и человек. Мы разлучены с Богом и с людьми. И в этом кроется причина того, что люди нас раздражают. Если у вас есть соседка, которая вас раздражает, то причиной тому является грехопадение, то есть то, что мы, люди падшие, разлученные с Богом. Поэтому всякие объяснения теперь бесполезны. Помню, как, будучи еще молодым теологом, я часто бывал в одной семье, в которой все были в ссоре. Все родство жило в одной местности и полностью перессорилось. В один из вечеров я их всех созвал и с присущим мне воодушевлением попытался их всех примирить. Тогда я натер себе на языке мозоль. Часов в 11 вечера они, примирившись, пожали друг другу руки. Я был очень счастлив и подумал: из меня в будущем получится дельный пастор, если начало уж такое хорошее. Радостно я пошел домой и безмятежно заснул. Утром, повстречавши одну молодую женщину из примиренных, я сказал: «Как хорошо было вчера вечером, не правда ли?» «Хорошо», — возразила она. «Разве вы не знаете, что произошло?» «Что же?» — спросил я бледнее. «Оказывается, по дороге домой все снова перессорились, а потом дело пошло еще хуже. Вы смеетесь, но мне было не смешно. Я вдруг понял, что с грехопадением дело обстоит очень серьезно, что мы с Богом и с ближними разлучены, и что здесь даже самым добрым словом не поможешь. Я мог бы вас долго убеждать, но все было бы бесполезно. В этом-то и весь ужас. Я хочу вам рассказать о семье, которую я посетил. Любящая мать, христианка, видя, как дочь подкрашивает губы, не сдержавшись, говорит: «Как она мне действует на нервы? Не то же ли самое и повсюду?» Когда я одному разведенному мужу пытался объяснить, что он грешит, то он мне возразил: «Перестаньте, господин пастор. Меня уже одно то раздражает, что моя жена чавкает, хлебая суп». «Вы находите это слишком смешным?» «Я же нахожу это ужасающим». «Вы говорите, это мелочи?» «Мелочи? Это признаки того, что мир во время грехопадения выпал из Божьих рук, и что мы живем в падшем мире, как люди без Бога. Когда я был еще совсем молодым пастором, у меня было 150 конфирмующихся. Я начал их посещать. Все они жили в многоквартирных домах. Во время первого посещения я обнаружил в доме скандал. Это же было при втором и третьем посещениях. Тогда, на конфирмационном часе, я попросил встать тех, кто не был в ссоре. Встали только трое или четверо. «А остальные все в ссоре?» — спросил я и получил утвердительный ответ. Тогда я спросил тех, кто не был в ссоре: «А почему у вас обходится без ссор?» Они ответили, что живут одни. Вот такое положение. Нам нужно быть радостными, нужно трудиться, а при этом наши нервы постоянно разрушаются. Когда что-нибудь падает нам на ногу, нам больно. Если кто-нибудь нам постоянно действует на нервы, это становится невыносимым.